Дятел на маяке.
Дорогие друзья, я с особым почтением анонсирую рубрику «Брендятина» сегодня. На прошлой неделе как-то Рустам немножко отдыхал, загулял, мальчик загулял, но сейчас встал с колен, оправил штанишки и с новыми силами в бой. Рустам, сегодня о чем вы у нас будете излагать-то? Или сюрприз, как обычно?
Ну, сюрприз будет, да, для многих любителей, я думаю, ну, как любители, мы все, наверное...
И профессионалов.
И профессионалов, да. Я думаю, что мы все, в принципе, являемся пользователями компьютеров. И вот вчера цифры звучали, да, Рунету праздновали, там, 15 лет, и около 30% в России пользователи интернета. А уж пользователи персональных компьютеров, я думаю, гораздо больше людей, которые там, ну, хотя бы раз в жизни нажимали на клавишу клавиатуры. И, честно говоря, для меня лично много было открытий, связанных с компанией, о которой сегодня будем говорить. И самое главное, я прям в самом начале такую удочку закину.
Давайте.
То, что перевернуло мое сознание, да. Общепринято считать, что первым персональным компьютером был компьютер, выпущенный компанией IBM.
О, господи, я думал, на свой.
Вот. Назывался он IBM 51500 персонал компьютер. Personal компьютер. Вот отсюда и название-то наше пошло, да, PC. Ну, вот персоналки, так называемые. Но...
Персоналки — это ГАЗ-24 на местных комбинатах были и при обкомах партии.
Но это в Советском Союзе, вот. Но, причем в 1981 году...
Извини, модель... пожалуйста, сразу по вчерашним следам. Меня раскритиковали очень мощные товарищи после программы. Оказывается, интернет придумали мы. Только мы в цели стратегических интересов его не раскрывали, а долбанные американцы, чтобы нажить бабла, выплеснули это все вот наше изобретение.
Есть и такая, да, теория о том, что в войсках ракетных использовалось это из стратегического назначения. Ну, в общем, компьютер. Значит, вот официальная история гласит, что в 81 году компания IBM выпустила первый персональный компьютер. Вот. Но, порывшись в исторических данных и используя очень популярный американский журнал, который гласит о том, что первый персональный компьютер был создан и появился на свет в 1968 году. Представляете? То есть за 13 лет до официального появления на свет детища IBM. И компьютер этот был создан компанией, которая сегодня поднёт речь.
А как в космос полетели без компьютера?
Hewlett-Packard. Кстати, сейчас мы и про космос тоже сегодня говорим. Сегодня говорим о компании Hewlett-Packard. ХП. HP, когда сейчас в сокращенном названии. Вот, доберемся как и
давайте
до этой истории.
Давайте начнем с бедных родственников. У вас всегда начинается...
Кто
бедные,
умер?
Бедные родственники при смерти, значит, нечем платить за учебу или что? Чехотка, что?
Цистерна стояла со спиртом за углом?
Нет, здесь мы вернемся к истокам, откуда в американском бизнесе, особенно связанном с Силиконовой долиной, с компьютерами и со всем, что связано с оргтехникой, откуда вот эта гаражная тема взялась. Помните, мы рассказывали историю компании Apple,
да,
где два Стива трудились в гараже и создали свою первую персоналку Apple.
Но это было в 83-м.
Да, но это 80-е годы, 70-80-е годы. Так вот, в начале 21 века в одном из городов американских, расположенных в Силиконовой долине, был куплен гараж за 1 700 000 долларов. Представляете, какой дорогой гараж. Вот, этот гараж был куплен компанией Hewlett-Packard для того, чтобы там открыть музей. И этому гаражу был официально присвоен статус главной исторической, ну, как это сказать, ценности Силиконовой долины. То есть гараж, откуда и вообще есть и пошла Силиконовая долина. И вот эта вся история с тем, что крупные фирмы в последующем, да, связанные с компьютерным бизнесом, имеют гаражные корни, связаны с историей, что компания Hewlett-Packard реально была первой компанией, чья история началась реально в гараже. Вот, и Стив Джобс абсолютно этого не отрицает, говорит о том, что реально для них отцы-основатели компании были ярким примером того, как нужно быть, и они во всем старались подражать. Более того, Возник в свое время и работал в компании Hewlett-Packard, да, вот, то есть...
Актером?
Ну, подрабатывал там программистом, поэтому вот все это очень тесно переплетено, и во всяком случае все историки говорят о том, что первый камень в основу вот этой кремниевой, как правильно, да, если говорить, ну, в нашем варианте, Силиконовой долине, заложили эти два человека. Это Дэвид Паккард и Уильям Хьюлетт. Вот. Причем сейчас мы доберемся, почему компания так называется. Называться она могла абсолютно по-другому. Вот. Учились они вместе в университете в Стэнфордском, который впоследствии стал кузницей кадров, да, так, такой. И на рубеже 34-35 года они даже успели поработать в компании General Electric. На тот момент отправились они в Колорадо побродить по полям, по лесам, по горам.
Наркоманы?
Нет, не наркоманы, нормальные обычные люди.
Барды, что ли?
Да, да, будем говорить, барды, барды. Американские барды того времени. Вот, и побродив, и в голову пришла мысль, а почему бы нам не заняться каким-то, ну, собственным бизнесом. Причем отправились они порыбачить и поиграть действительно на гитарах. Вот. И воодушевленная эта идея...
Элвиса играли в 35-м.
Не знаю насчет Элвиса. Вот. И воодушевившись радиобумом 20-30-х годов, они возвращаются и все-таки приходят к мысли тому, чтобы организовать компанию. Компания была организована, официальной датой считается 1 января 1939.
Звукозаписывающая компания?
Нет, просто компания. Компания из гаража. 1 января 1939 года. И тут теперь к названию. Почему Хьюлетт-Паккард? Вот вы как думаете, Сереж?
Фамилия это.
Это понятно. Почему именно так назвали?
Почему не Паккард-Хьюлетт?
Да.
Кто-то был главным?
Нет.
Кто-то был доминирующим?
На самом деле,
в этой паре,
решили,
да? Нет?
Простым подбрасыванием монеты «Орел-Решка». То есть, на самом деле, это исторически зафиксировано, что просто выпало, что вот Хьюлетт-Паккард. А компания могла, если бы выпала «Решка», допустим, то могла бы называться и «Паккард-Хьюлетт». Вот, причем название фамилии они обязательно вставили.
Тогда был бы ПХ.
ПХ, да.
Или ПНХ.
Ну, Хьюлетт-Паккард поудобнее звучит.
Звучит гораздо интереснее, вот. И самое главное, почему фамилии звучат, да, в названии. Им очень хотелось, чтобы на старте, так как компания молодая, и офиса не было, реально в гараже они первые свои изобретения собирали, чтобы, ну, какое-то звучно и серьезно звучало. Ну, то есть американцы же любят, да.
А что они стали собирать-то? Вот вы так и рассказываете. Давайте соберем фирму.
Автомобиль же был легендарный, Паккард еще.
Нет. Это к этому не имеет отношения. Они вначале бросались из крайности в крайность. Они пытались создать регистрирующее устройство для кегельбанов.
Регистрирующее?
Да, регистрирующее устройство, вот как сейчас, да, мы приходим в боулинге, да. Потом, значит, сигнальное устройство для указания, для работы с дорожных служб. Ну, регулировка движения. То есть эти пытались устройства. Вот,
какие,
ну,
светофоры ты имеешь,
ну,
в виду или что?
Регистрация дорожных происшествий. То есть вот что-то такого плана они пытались создавать. Вот, короче, они тыкались в одну сторону, во вторую сторону. Все это приносило им больше расходов, чем доходов. Причем надо отметить, что деньги первые, которые они вложили, всего $538. То есть, ну, 5 сотен долларов ребята скинулись, и вот начали...
500 вложил Хьюлетт,
а у кого
38
Паккард.
Ни у кого не заняли, на самом деле. Первые деньги, вот реально, которые они вложили в основание компании в 39-м году, это вот их собственные деньги были. А первым серийным продуктом, который вот, в принципе, и вывел их на такую длинную дорогу, ну, длиной, ну, во сколько?
Скользкую.
С 39-го года, сколько? 70 лет, да, уже компания. Стал генератор звуковых частот, который был разработан Хьюлеттом, и он использовался... впоследствии...
В крысобойнях?
Да нет. Использовался для измерения частот. Вот.
Погодите,
как
генератор...
аудиоосциллограф. Ну вот, если правильно говорить, да?
Ну, там, вы хирург.
Осциллятор. Давайте так.
Так осциллограф или
нет, дистиллятор. Вы это имеете в виду? Дистиллятор.
Не, ну они не пили.
Что такое осциллятор?
Использовался для создания, ну, измерения звуковых частот.
Это назывался осциллятор Хьюлетт-Паккард, да?
Да, аудиоосциллятор.
Отлично, друзья мои, еще одно слово.
Он использовался для тестирования аудиоаппаратуры. И впервые был применен компанией Walt Disney. И первый заказ-то поступил именно от этой компании. Они
все... Мышь тестировали?
Нет, они тестировали свой фильм, который в тот момент шел в кинотеатр. Такой прообраз системы Dolby Surround и Dolby Digital. Да, то есть, чтобы звук достаточно хорошо звучал. Они приобрели 8 таких аудиоосциллятор.
Disney плохо слышали?
Не знаю.
Был прибор.
И они приобрели 8 таких приборов, причем он стоил гораздо дешевле, чем у конкурентов, раза в 4. То есть там
изобрели.
Я что-то не понимаю, что за прибор-то.
Они пытались создать его дешевле из тех комплектующих, которые у него были.
А вот давайте звукорежиссера спросим. Ты понял, о чем идет речь?
Я не в теме, честно.
А о чем вы?
А круто сделать то, чего не понимаешь вообще, что сделали.
Вот. И в 1900, на рубеже 40-х годов доход компании составлял всего $5000. Прав. А работало в ней всего 2 человека. Ну, соответственно,
они же.
Они же, Хьюлетт и Паккард. Вот. Что происходит дальше? Плавно подходит страна к Второй мировой войне. И понятно...
Так они ничего не выпускают.
Ну, осцилляторы они
выпускают.
Осцилляторы
не выпускают. И понятное дело, что компания переключается на военные заказы. И здесь они работают на нужды военно-морского флота Соединенных Штатов Америки и создают устройства, связанные с радарами и с глушением сигналов радаров, да, ну, то есть все, что связано с, вот обнаружением, недавно, с обнаружением целей.
Недавно, помните, две лодки столкнулись, британская, по-моему, и французская, или американская и французская, потому что они так круто заглушили все, что они не поняли, что они идут друг против друга.
Вот, в общем...
Победа технологий.
И тут надо сказать следующее, что, понятное дело, что в период Второй мировой войны они были обеспечены заказами от... оборонного ведомства. И как происходило с компаниями после Второй мировой войны? Обычно заказы после... Ну, война закончилась, понятное дело, надо вставать на гражданские рельсы, и объем заказов падал, и компании, большинство компаний разорялось. Они поступили...
И требовали, давай войну, бомби Токио.
А у них же осциллятор был, что им бояться?
Они пошли по следующему пути. Они набрали всех самых лучших сотрудников, которые были уволены из компаний разорившихся конкурентов. То есть они создали у себя вот эту базу людей, хорошо мыслящих...
Хедхантеры.
С хорошими идеями, которые впоследствии вытянули компанию вот к тому успеху, который до сих пор сопровождает
ее. Так она сейчас самая объемная?
Ну, один из лидеров рынка вообще персональных компьютеров.
Ну, один из лидеров — это размыто. Вот если
по... Ну, потом дойдем. Мы давайте дойдем, не будем, да, Владимир, это... скакать по... Рустаму и так плохо.
Да нет, мне неплохо.
Вас поддерживают. Руслан реально, реально реалист.
У меня есть капли, ходите.
Да не, ну капли не надо. Тут в жизни Хьюлита и Паккарда появляется один человек. Это профессор, декан инженерного факультета.
А вот личная жизнь была у Хьюлита и Паккарда?
И мы к этому тоже подойдем.
А что так поздно-то?
Нет, в конце будет интересно. Будет интересно. Вот Фредерик Терман. Он работал в том же Стэнфордском университете, и он первым прочувствовал идею связи между государственными заказами, промышленными заказами и с людьми, которые, в принципе, могут что-то разработать.
Коррупционер, что ли?
Нет, не коррупционер. Он просто связал людей, которые в тот момент находились, ну, сейчас будем говорить, в Силиконовой долине.
Это обычный израильский бизнес.
С возможностью получать какие-то заказы и продвигать эти идеи на высшем уровне, да, на государственном. Он достаточно долгое время, в принципе, и проработал в компании таким внештатным консультантом. Вот, соответственно, я сказал, что после Второй мировой войны они наняли лучших специалистов и, значит, вывели формулу своей компании. Вывели формулу, на русский язык она переводится как многоаспектный менеджмент. Очень сложно. Да?
Но в этом слове только много по-русски, остальное все...
В общем,
брат, непонятно.
Главный вектор,
что такое многоаспектный менеджмент?
Ну вот главный вектор, как отцы-основатели компании видели, это отношения со своими подчиненными.
Очень тесные?
Очень тесные отношения. Личные отношения.
Харазмент?
Практически семья.
Оттуда поговорка «все, что шевелится».
Ну, насчет этого не знаю. Вот.
Это не поговорка, это стиль жизни.
Колосова, я хочу с тобой многоаспектного менеджмента.
Нет, Сергей.
Хотите? Снимай платок.
Нет, не хочу.
Трехаспектный менеджмент годится?
Я вам просто зачитаю, да, просто некоторые пункты этого многоаспектного менеджмента.
Да, давайте.
Четкие формулировки. Значит, уважение к сотрудникам любого уровня. Кстати, я бы хотел, чтобы эта позиция была введена и у нас в компании.
Да, невозможно.
Вы что, тренинг начали?
Система материальных стимулов.
Так,
социальные и этические критерии бизнеса. Это включало обязательное страхование здоровья штатных и нештатных ситуаций, готовность к пожертвованиям людей.
Самопожертвование.
Вот, и тогда же вывелись 7 заповедей HP.
Готовность к пожертвованию людьми.
Да. Прибыль, клиенты, сфера интересов, развитие, корпоративная солидарность, менеджмент и гражданственность. Вот представляете?
Это какой год?
Это 40-е годы.
Гражданственность — это, видимо, как противоположность воинственности.
Я просто...
Цивильность некоторая.
Несколько исторических фактов, да, приведу. Да. Когда строились новые здания компании или вообще разрабатывались офисные помещения или заводы, обязательно учитывались пожелания всех сотрудников в плане максимально... Ну, чтобы учесть их требования к комфорту, да, каким-то удобством. Самое главное, компания HP, мы обязаны тем, что в 1957 году, впервые, когда были выпущены в свободный оборот и акции, в первую очередь они были предложены сотрудникам компании. И сейчас этот принцип почему-то называется нынешняя, ну, модель этого общения со своими работниками называется принципом Гугла, когда они вот вышли на открытое размещение и в первую очередь предложили своим сотрудникам. Но впервые в 1957 году эта компания HP вела. То есть в первую...
Часто вам предлагают предлагала компания купить ее акции?
Нет, какая-либо. Ни разу.
А мне больше нравится японский принцип, где каждый работник должен купить продукции своей фирмы в трудную годину на 1000 баксов в месяц.
Надо отметить, что, в принципе, люди-то сами по себе, Хьюлетт и Паккард, были очень уверенными в себе, да, и в том, что у них все получится, и то, что они чувствуют, что у них есть нюх, что интуиция им никак не изменяет. Но они всегда страховались. И здесь есть интересная история, что в 42-м году, когда они построили один из первых своих офисов, они его спроектировали таким образом, чтобы быстро за один день его можно было переоборудовать в простой магазин. Продуктовый.
Чтобы всех уволить и чтобы устроить магазин.
Да, чтобы...
Тех, кого спросили, как вам удобнее планировать.
Да. Но класс. На самом деле здесь есть доля какая-то, да, прагматизма, чтобы в какой-то момент бизнес может на самом деле лопнуть.
Это
да,
цинизм.
Как это цинизм? Это прагматизм все-таки. Ну, почему же? Вот Кремль никак невозможно превратить в магазин.
Хотелось бы?
Нет, из него только музей.
Почему? Распределитель.
Распределитель, думаете?
Магазин не надо.
Соответственно, что касается теперь тех изобретений, и чему мы обязаны вообще компании HP, да. Как вот развивалась,
давайте, да? Нет, там 50-е, 60-е.
В конце.
Хотелось бы о похоти.
50-е, 60-е года. Вот, соответственно, что сказать? Еще по поводу... трендов, да, в развитии компании, как они определяли прибыль, это основной источник мощи корпорации. Они никогда этого не отрицали. Но ее достижение, они всегда говорили, не должно наносить ущерб другим целям. Вот, и что качество выполненной работы всегда должен определять покупатель. И мы подошли к 60-м годам, годам великим в истории компании HP, которые стали периодом уникальных изобретений. Вот, значит, в начале 60-х годов Билл Хьюлетт заходит, значит, в отдел разработок, ну, это который Хьюлетт, а его друг Паккард.
Билл? Там же был Уильям.
Билл Хьюлетт.
А Уильям кто?
Паккард.
А тот?
Билл.
Хорошо. Заходит в отдел разработок своей компании и, стоя в дверях...
Непростой у нас сегодня разговор.
И стоя в дверях, смотря на своих сотрудников, говорит: ребят, я хочу, чтобы вы создали мне счетную машинку, которая могла бы поместиться в нагрудном кармане моей рубашки.
Красавец.
Люди,
а что, доллары тогда маленькие?
Люди мы имеем в виду несчетную машинку для пересчитывания денег.
Вот. А что такое счетная машинка?
Счетная машинка в вашем понимании. Вы... Ну, не знаю, как вы раньше считали.
Калькулятор!
Конечно.
А, так и говорить, калькулятор. Конечно, что калькулятор. Такое счетная машинка?
При этом надо сказать, что они абсолютно не были уверены в успехе этого изобретения, и первый заказ был всего 10 тысяч. Они вот все думали, ну как бы лишь бы продать это все и отбить там затраты на производство, чтобы хотя бы 0-0 выйти. Но к концу первого года они продали уже 100 тысяч.
Это в каком году-то примерно?
Это в начале 60-х.
Калькулятор.
Представляете, 100 тысяч штук за первый год объем продаж составил. Угу. Дальше компания выпускает очень известный, являющийся до сих пор эталоном точного времени, так называемый цезиевый эталон частоты. Вот, там погрешность составляет 1 секунда в 3000 лет, представляете? И вот этот цезиевый эталон частоты получил название «летающие часы», потому что с этого самого момента он стал использоваться во всем, что связано с точным временем. Соответственно, это авиация, телекоммуникация и оборонная промышленность. Реально во всем мире используется именно этот цезиевый эталон частоты. Вы представляете? Летающие часы от Хьюлетт Паккард.
Да, ну.
Да, получили они всемирное призвание. Модель называлась HP-5060A. Вот, причем надо отметить, у них вот эти...
5060...
Эти сложные названия у них с первой модели появились. Она там называлась там 2010А. Им очень хотелось, чтобы люди думали, что компания уже несколько десятков лет на рынке существует. Поэтому вот эти сложные...
Это маркетинговый ход.
Маркетинговый ход.
Дорогие друзья, до личной жизни Хьюлетта и Паккарда доберемся после новостей. Дорогие товарищи, сегодня в рубрике «Брендятина» Рустам Вахидов излагает непросто, с трудом, шевеля своими голосовыми связками, значит, историю компании Хьюлетт Паккард. Я так понял, что были два человека, Хьюлетт
и Паккард.
И Паккард. Они делали осцилляторы для Диснея. Но после войны что-то не заладилось. И в гараже
приутихла работа, и тогда парни придумали собирать калькуляторы, да? Как-то я вот так быстро заскочу. И до сих пор для нас эти двое остаются без семьи, без детей, даже без любовников. И что же было в дальнейшем? Давайте посмотрим. Итак, большой успех компании Hewlett Packard — это калькуляторы с номером 5060А. Что дальше?
Нет, мы остановились на том, что захотели они, поручил он разработать калькулятор, ну, счетную машинку, да, вот как мы сказали. И действительно, в 1972 году первый в мире карманный научный калькулятор. Научный, я так понимаю, это программируемый. Этот
да
прибор...
нет, вы не поняли, не научный, а наученный.
Наученный. Вот этот прибор помещался действительно в карман рубашки, как хотел один из основателей компании. Вот, и сделал абсолютно ненужную логарифмическую линейку. Честно говоря, я вот с логарифмической линейкой вообще не дружу. Поэтому, в принципе, она мне изначально была не нужна.
Не передвигали там вот эту штучку скользящую
никогда? Но вот калькулятор, я считаю, что это действительно хорошее изобретение. В 2000 году Forbes внесла этот калькулятор в двадцатку продуктов, которые вообще, в принципе, изменили мир. Вот, так что вот надо понимать, что это действительно такой технологический прорыв был. Вот,
а кто-нибудь в студии умеет управляться
пользоваться
с логарифмической? Нет, логарифмическая линейка, нет? Вот вы говорите, калькулятор, но это предтеча уже программируемых, да, фактически, да. Калькуляторов. Да.
Вот, и доход в этом году, в 1972, да, у компании уже составил $500 миллиона, а количество сотрудников перевалило за 20 тысяч. Вот, соответственно, в этот же самый момент компания начинает...
Вот, да, да. Хорошо.
А что такое?
Ну, небольшой перерыв.
Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
Да, друга выбрал такого классного.
Кто?
Да я. Давай, брат.
А я тебе друг все-таки?
Конечно.
Давай организуем компанию Вахидов,
Стиллавин. У меня нет $538 в ценах 39-го года.
Вообще никак. Продайте машину.
Сейчас проблемы с
автомобилем. У меня есть гараж.
Хорошо. Ну, Рустам, давайте. Значит, что у нас дальше после калькулятора?
В 1972 году, опять же, они решают включиться в гонку, связанную с персональными компьютерами. Да, вот мы уже говорили, что все-таки историки считают, что первый персоналка был компьютер, выпущенный компанией в 68-м году, а не компанией IBM, которая в 81-м появился. И в конце концов они нагоняют вот это отставание. Они просто, на самом деле, первый свой вот этот в 68-м году программируемую машинку эту, они не назвали персональным компьютером, да, таким настольным калькулятором. В этом была проблема. В конце концов, они нагнали, и там уже на рубеже 21 века после слияния с компанией Compaq превратились действительно в компанию номер один по объему там, продаж там, персональных компьютеров, ноутбуков, там, карманных персональных компьютеров. Надо отдать должное компании, что первый вообще, опять же, здесь идет битва историков, чей был первый карманный персональный компьютер, так называемый на ладоннике. Да, и реально все сходятся на том, что первый персональный компьютер на ладоник был выпущен, опять же, компанией Hewlett Packard. И для них это сейчас остается одним из приоритетов, да, там, в работе, в направлении. Вот. Что дальше хочется сказать? Ну, для меня лично, да, вот компания HP, это в первую очередь, конечно же, принтеры и все, что связано с дополнительным, так называемым, офисным оборудованием, которое необходимо для жизни человека, да, там, в офисе. Это сканер и все остальное. И здесь надо сказать, что эта компания, мы обязаны тем, что компания разработала и внедрила метод струйной печати. И то есть все современные принтеры, которые, ну, вот сейчас уже лазерные, а до этого были струйными, обязаны, ну, появлению первых принтеров, которые были со значком HP. То есть, ну вот смотрите, у нас уже наладонник получается, да, первый персональный компьютер, первый программируемый калькулятор научный и копировальный, и принтер.
Орг-техника.
И оргтехника. Ну, я могу что сказать? Ну, компания практически все изобрела. Все, ну, чем
осталось сейчас... только рассказать о личной жизни, Рустам, чтобы... Ну,
побыстрее бы уже.
Вы очень хотите?
Мы как-то заждались. Мы, да.
Вы думаете?
Мы верим, что все достижения техники принадлежат этой торговой марке.
Мы знаем, что карман на компьютер — это пальцы.
Пальцы и штурвал.
Если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу.
Ну что вам рассказать?
Про личную жизнь. Все-таки очень интересно. Ну, конечно, ну что же.
Ребята столько наворотили. Дружба-то занялась.
Хотите, я вам прочитаю некролог из газеты?
Давай.
Это очень лично.
Рустам, что с вами?
В некрологе было написано дословно следующее. Дэвид Паккард, 1912-1996 год, фермер. Уильям Хьюли, 1913-2001. В годы Второй мировой войны служил офицером корпуса связи армии США и, вернувшись в компанию в 1947 году, стал ее вице-президентом. Вот, причем на фотографии, которая была помещена в этом некрологе, он был изображен в рабочей одежде на тракторе. Вот, и не было ни одного намека, что он был выдающимся, одним из самых выдающих бизнесменов 20 века. На самом деле прожили они очень скромно. Прожили рядом друг с другом. Прям дома были напротив.
Бок о бок?
Бок о бок.
Причем, на девках?
Нет, причем... Очень-очень скромно жили, то есть абсолютно и в жилье, и в средствах передвижения, в средствах связи до последнего.
И компьютеров у них дома не было.
Были компьютеры, но очень большую часть своего состояния, которое они после смерти оставили, они завещали, соответственно, и передали благотворительным фондам. И фондам, которые занимаются развитием там, ну, всяческих рода исследований. То есть вот практически все свое состояние, ну, помимо того, понятное дело, оборотных дел. Вот, но здесь стоит отметить, что они не всю жизнь занимались исключительно вот этим бизнесом. Допустим, очень примечательный факт,
что с 1969
по 1971 год Паккард 2 года проработал заместителем секретаря Совета Безопасности при администрации Ричарда Никсона. Представляете?
Антисоветчик, что ли?
Ну, практически можно так говорить. Но это позволило в 1969 году открыть, ну, я думаю, что это один из первых офисов зарубежной компании был в Москве. В 60-м году они в первый раз посетили в Москву, в 69-м открыли представительство. И в этом году 40 лет компания празднует, как работают они именно с российским рынком. Вот. А его друг Хьюлит всегда интересовался медициной и был даже членом главного консультативного совета по программам помощи иностранным государствам.
Брат, ты обещал нам интересно.
Не, погоди. А это не интересно?
Нет. Это вода.
Это не вода, а вы что?
Это струя какая-то.
Это не струя. Причем их старые друзья всегда... Их старые друзья всегда характеризовали, да, что успех не испортил основателя этой компании. Нет, да,
это все понятно, но
где дети?
Где же дети, да?
Какие дети?
А что, не было?
Соберись. Дети давай, остались? Я тебе музычку дал.
Я думаю, что да. Смотри, вам просто я цифры.
Без бабушек нет детей.
Около 118 миллиардов долларов
детей?
Доход компании в 2008 году. Так что, думаю, я дети есть и живут очень неплохо у Хьюлита и Паккарда.
Какой изворотливый, а?
Кто изворотливый?
Вы скрываете что-то.
Пару некрологов зачитал и думает, все.
Нет, не все вам сказать. Хорошо, могу еще сказать. Еще вам что-то сказать?
Говорите.
Любовь была?
Любовь с кем?
Ну, не знаю.
Хотя бы с принтером.
Я хочу сказать, что, конечно, у меня с Хьюлит Паккардом связано одно прекрасное воспоминание. Мы работали на коммерческой радиостанции. И, значит, у нас была реклама. Да, была реклама относительно того, чтобы люди пользовались легальной продукцией. Да?
Так ведь... это оттуда у вас ноутбук, у вас же сейчас нынче ХП.
Не, ноутбук у меня HP, да, действительно, уже второй. Один я израсходовал. Вот, да.
Ну, хороший ноутбук.
Ну, мне меняли провод, и мастер сжег компьютер, да, хард-диск, слава богу, остался нормальным, перекинули на другой. Вот, и у нас, значит, на станции шла реклама относительно того, что используйте только сертифицированную продукцию, в частности, вот картриджи для принтеров, да, там же есть какая фишка. Картридж — это как в бритве, да, по большому счету, вот лезвие стоит дороже, чем...
Ну, станок.
Ну, не то, что дороже, но где-то примерно сопоставимая, да, цена набора лезвий и станка. Весь прикол в том, чтобы покупать лезвие. Станок-то он как бы может... могут и под... Ну, бритвенный станок. Ну, такая же, в принципе, и в принтерах, да. Картридж для того же лазерного принтера, у нас как раз HP стоял, вот, он стоит очень достаточно денег. $50, по-моему, стоит новый. А наши российские умельцы, они, соответственно, этот порошок туда через дырку засыпают.
Я вот развею вам все сомнения. Мы недавно зарубились по поводу заправки принтеров у нас в офисе. И я получил подробную калькуляцию, насколько быстро убиваются после заправленных картриджей.
Не-не, это все понятно. Так суть-то не в том, что суть в том, что заключалось, что мы в эфире говорили о том, что, товарищи, покупайте по $50 картриджи, а я стал менять свой, а смотрю, а там дырка заклеена. Вот это было круто, понимаешь? Это я открыл, я Гилычу показываю, смотри. Он говорит, вот это да, вот это, вот
Виктория,
она жизнь, да.
Виктория, наберите в Яндексе фамилию Паккард и Хьюлетт, соответственно, и посмотрите фотографии. И я просто вот Сережа хочу так сказать.
Чтобы я увидел фотки?
Нет, что интересного. Вот вы просто скажите, похож Сережа на кого-то из отцов-основателей компании? У него есть шанс в Калифорнию попасть? Вы знаете, что они сейчас людей отправляют в Калифорнию?
Зачем?
Зачем? А ищут двойников отцов-основателей компании. Я не знаю, что за схема такая. Может быть, акции какие-то хотят переписать.
Скорее, найдите отца. Вот,
но реально ищут двойников.
Не, если гараж за 1 700 000 умудрились продать, то двойникам
тоже. Вот два отца-основателя. Погоди, открой побольше. Большой. Ну вот быстрее. На кого?
Мы сможем с тобой потянуть куда-нибудь, а?
Ну вот я за лысенького сойду.
Ну, такие
в общем, ребята, наберите в Яндексе обязательно.
Билл Хьюлетт и Дэйв Паккард.
Вот, наберите обязательно и посмотрите, может, кто-то из ваших знакомых похож. И реально люди отправляют двойников в Калифорнию для того, чтобы вот, отметить таким образом 40-летие присутствия на российском рынке. Вот так вот.
Вот такие дела.
Могу даже сайт сказать, где все подробности есть. Сказать вам?
Скажите мне.
hp40.ru.
Спасибо вам. Спасибо вам, Рустам, большое.
Да,
но то, что ты зажал историю любви Хьюлетта и Паккарда, это тебе так с рук не сойдет.
Да.
Да.